Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы. Ваши пожертвования – это наши новые выпуски.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Блаженны кроткие. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский врач, сейчас на пенсии. А это мой верный друг Алтай. Он тоже с вами здоровается. Сегодня мы ждем в гости наших друзей Веру и Фому. Они брат и сестра, очень любознательные ребята. Мы пьем чай с вареньем и разговариваем обо всем на свете. У ребят всегда много вопросов. А вот и они. Да-да, сейчас открою.
Здравствуйте, дядя Миша.
Добрый день, Михаил Гаврилович.
Приветствую вас, друзья. Мы с Алтаем вас уже заждались. Проходите в комнату. Я вам ватрушек испек. Сейчас чаю нальем. Садитесь за стол.
Спасибо.
Какие вкусные ватрушки.
Михаил Гаврилович, а можно спросить?
Ну, конечно. Что тебя интересует?
Кротость.
В каком смысле?
Ну... мы тут с Генкой...
поссорились?
Нет, скорее поспорили. Просто он считает, что в жизни всегда побеждает сильнейший. Что надо быть дерзким, рисковать, пробиваться, проявлять себя.
А ты что ответил?
Я ему сказала смирение, как это важно. И про святых говорил, и про заповеди блаженств. Помните, вы нам рассказывали, что, ну, блаженны кроткие?
А что Гена?
Он засмеялся, сказал, что кротость и смирение – это для слабых. Говорит, ты же, когда в футбол играешь, стараешься обойти противника, первым ударить по мячу, а не поддаешься сопернику кротко и смиренно.
Ясно.
И вот тут я задумался и понял, что на самом деле не знаю, что такое кротость и почему быть кротким хорошо.
Ребята, а как вы сами думаете, что такое кротость?
Кротость – это когда не злишься.
Когда уступаешь и не сопротивляешься.
Знаете, вот что я подумал. О кротости одной фразой не ответишь. Думаю, для начала нам нужно кое-что увидеть. Алтай, поможешь нам? Готовы, ребята?
Да, конечно.
Готовы.
Тогда держитесь за поводок.
Как люди странно одеты.
И на улице так жарко. О, погоди, мы, кажется, в древней Иудее.
Похоже.
Угадали.
Я вижу двух людей.
Они о чем-то спорят. А кто они?
Это фарисеи.
Можно нам подойти поближе и послушать, о чем они говорят?
Конечно.
Ты слышал о новом пророке, что пришел в наши края? Говорят, это обещанный пророк Мессия, царь.
И чему он учит?
Любви к ближним и к врагам. И при этом говорит, что пришел спасти израильский народ.
От власти римлян? Ну разве у твоего пророка есть армия?
Нет. Мне кажется, у него вообще ничего нет. Даже дома своего. Но за ним ходит множество людей.
Люди глупы. Они всегда готовы бегать толпой за любым бродягой, который им кажется интересным, лишь бы не работать.
Кажется, это как раз он. Смотри, сколько людей идет за ним. Вот, остановился и говорит: давай и мы послушаем.
Ай, так и быть, давай.
Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Я ничего не понял. Он говорил о каких-то кротких?
Да, что они наследуют землю.
Похоже, твой пророк не собирается идти войной на римлян. А значит, не сможет освободить нас от их власти. Нечего его и слушать.
Ты не прав. Мне кажется, что он сказал что-то очень важное. Мое сердце чувствует это, но я не могу выразить. Я пойду за ним, послушаю еще.
Ну что, поняли, кого мы с вами сейчас увидели?
Да,
это был Христос.
Он сказал о себе, что он кроток
и смирен сердцем.
Только я все равно немного не понял.
Если обратиться к греческому тексту Евангелия, то можно увидеть, что слово «кроткий» происходит от греческого слова «праус».
И что это значит?
Кроме значения «кроткий», это слово также переводится на русский язык как «тихий», «ласковый», «спокойный», «сдержанный». Все эти значения можно передать одним словом – «беззлобный».
Кроткий значит «беззлобный»? Это тот, кто молча терпит все жизненные неудачи и унижения? Тогда это похоже на то, о чем мы с вами уже говорили.
О чем именно?
О духовной нищете, смирении. Или это не то же самое, что кротость?
Интересный вопрос. Сейчас его обсудим.
И еще, объясните, пожалуйста, зачем быть кротким? Что хорошего и полезного в постоянном терпении?
Наверное, так нужно и правильно.
Но в мире все иначе. Почему именно я должен терпеть, подчиняться, прощать, любить?
Да, многие ребята так считают. У нас один мальчик в школе говорит: пусть меня терпят, прощают и любят.
Да, и Гена тоже. Нужно брать от жизни то, что хочешь, потому что ты этого достоин. Вот так.
Кстати, люди, которые не хотят быть кроткими, следовать голосу совести, действительно часто благоденствуют, получая от жизни все.
Вот именно.
И, между прочим, это заметили не сегодня и даже не вчера.
Правда?
Еще царь Давид писал, что нечестивые преуспевают в пути своем. В их руках мечи и луки. Они обладают многими богатствами. Они подобны крепкому, укоренившемуся, многоветвистому дереву.
Так что же тогда остается благочестивым и кротким? И в чем их награда, если в этом мире они чаще всего страдают?
Тоже хороший вопрос. Его мы обсудим чуть позже.
Тогда давайте пока поговорим о том, чем кроткие отличаются от смиренных.
Не поговорим, а посмотрим.
Где это мы? Крепостные стены и башенки. Ворота открыты, а за ними видны два красивых храма. И еще какие-то домики.
Похоже на монастырь.
А давайте войдем.
Давайте, вон и люди тоже заходят.
Я не против. Идемте.
Хорошо тут, красиво.
А в этом здании что находится?
Монастырская больница. Именно сюда нам и надо.
Больничная палата. Ой, сколько людей.
Возле одной кровати сидит монах и кормит старичка с ложечки. У того совсем нет сил даже руку поднять.
Закончил, спешит к другому. Меняет ему компресс на лбу. Обтирает лицо влажным полотенцем.
А вот третий больной его зовет.
Братец, родимый, принеси напиться Христа ради. Сил нет встать.
Сейчас принесу, брат.
Что-то его долго нет.
А больному становится все хуже.
Губы все потрескались и лицо красное. Так дышит тяжело.
Температура, наверное, высокая. Да где же этот монах пропал?
Где же брат Сергий, что ухаживает за нами?
Да еще мы сами не можем встать и помочь, принести воды несчастному. Разве так можно?
Надо позвать его погромче. Может, он нас услышит.
Эй, брат Сергий! Эй!
Не надо, братья, Не зовите его. Я потерплю. Со мной все нормально. Мало ли какие важные дела у брата Сергия. Может, кому-то в эту минуту помощь нужна больше, чем мне. Мы будем звать и помешаем.
Безобразие какое!
Надо пойти разыскать этого брата Сергия.
Или самим за водой сбегать. О, явился, не запылился.
Не надо никого и никогда осуждать, Фома. Смотри, что дальше будет.
Какое у брата Сергия лицо встревоженное.
Он упал на колени перед постелью больного. Плачет.
Прости меня, брат. Ради Христа, прости. Как только я вышел из комнаты, ко мне подошли паломники со своими просьбами, вопросами. И я забыл о тебе.
Мы так и подумали. Как ты мог забыть о больном?
Как я мог? Прости меня.
Не плачь. Ну что ты? Не стоит. Со мной все хорошо.
Теперь вы поняли, чем отличается кротость от смирения?
Кажется, да. Кроткий — это тот больной, который терпеливо ждал, когда о нем брат Сергий забыл
и не сердился на монаха за это.
А смиренный — это сам брат Сергий. Он признал свою вину перед больным и перед Богом, когда просил прощения за то, что забыл принести воды.
Правильно, ребята.
Интересно, а какие святые были не только смиренными, но и кроткими?
Кротость является отличительной чертой каждого святого, но наиболее она проявляется у...
Я знаю, у Христа ради юродивых.
Вы про них рассказывали.
Я очень люблю блаженную Ксению. Она всем помогала, всех любила, особенно детей.
А мне нравится Василий Блаженный. Как он смело с самим царем говорил. И, получается, все они проявляли кротость.
Да, к примеру, блаженный Андрей, когда его били люди, увидел, как бесы записывают их грехи. Тогда он запретил злым духам делать это, вырвал у них рукописи с грехами и порвал их.
Ого! А покажите нам, пожалуйста, еще кого-нибудь кроткого и святого.
Ну что же, Алтай, покажем? Держитесь за поводок.
Мы на городской площади, прямо перед большим храмом.
Наверное, служба только закончилась. Люди из храма выходят. А что это за город?
Ростов. 1470 год.
На паперти сидит очень-очень плохо одетый дедушка.
Эти лохмотья одежды ты не назовешь. В седых волосах вон мусор застрял. Лицо грязное.
Но зато доброе. Смотри, что-то мастерит.
Ха, свистульки вырезает. Потому и ребятишки вокруг него крутятся. Каждому игрушку хочется.
А дедушка улыбается и всем раздает.
Ой, один мальчик взял свистульку, а она не свистит.
Разозлился, швырнул на землю и растоптал.
Взял комок грязи и прямо в лицо старичку бросил.
Как же так можно?
А дедушка не обиделся, не разозлился, улыбается.
Прости меня, чадо. Это моя вина, что свистулька не поет.
Ты противный и злой. Ты нарочно мне плохую свистульку дал, чтобы надо мной все посмеялись.
Нет, милый, и в мыслях не было.
Не верю тебе. А ну, покажем ему.
Ой-ой-ой, мальчишки хватают комья грязи и бросают в него. Он улыбается и кланяется им. Фома, сделай что-нибудь. Алтай, дядя Миша.
Ну, прекратить немедленно.
Вмешался какой-то мужчина.
Это знатный ростовский купец.
Дети остановились и смотрят на него.
Идите все сюда. Эх, разве ж так можно? Да вы знаете, кто это?
Это обычный старик. Он тут всегда на паперти сидит. И свистульки у него негодные.
Ай-яй-яй, нельзя так говорить. Это не обычный старик, а блаженный Исидор.
Кто?
Слушайте. Однажды...
Море! Штурм бушует! Я вижу корабль! А как мы сюда попали?
Алтай решил показать нам рассказ купца, смотрите.
Парус порвался, волны захлестывают палубу.
Матросы мечутся по палубе, но, кажется, понимают, что корабль гибнет.
Смотри, мама, там и наш купец из Ростова. О чем это они все говорят?
Надо кинуть жребий, узнаем, за чьи грехи погибаем.
Верно, на кого он укажет, того и бросим в море. Пусть грешник погибнет, зато мы все спасемся.
Они складывают короткие палочки в шапку и кладут туда одну длинную.
Купец вытянул длинную палочку.
Его посадили на доску и спустили в море.
Неужели он погибнет? Нет, нет!
Погоди, Вера, он же сам эту историю рассказывает. Значит, он спасется. Ну как?
Да как же тут спастись? Дядя Миша, скажите.
Не волнуйся, Верочка, смотри дальше.
Волны понесли доску, купец тонет.
Смотри, перед ним кто-то появился.
Какой-то человек идет прямо по воде, как по улице.
Это же старичок с площади, Исидор.
Узнаешь ли ты меня?
Раб Божий Исидор, помоги мне.
Блаженный посадил его опять на доску, направил ее вслед за кораблем. Догоняют.
Матросы смотрят с ужасом и страхом.
Но море сразу утихло.
Купца подняли на корабль.
Вот так-то, ребятушки. Наш Исидор спас меня от верной гибели. Он кроткий и никогда ни на кого не сердился и не ругался, не делал злого. Так что пойдите, да и спросите у него прощения.
Я не знал. Идемте, ребята, к угоднику Божию. Попросим прощения.
Смотри, Вера, ребята пошли и поклонились Исидору.
А он сам перед ними на колени упал, плачет и улыбается.
Вот это да! Удивительно!
А что именно тебя удивило, Фома?
Ну, не знаю, как и сказать. Во-первых, чудо. Ведь Исидор почти как Христос на Тивериадском озере, который явился к терпящим кораблекрушение апостолам.
А еще Иисус однажды спас апостола Петра, который пошел по воде и стал тонуть.
Да, так и святой Исидор явился и спас купца.
Так, а еще?
А во-вторых, знаете, ведь это большая сила нужна, чтобы на зло не отвечать, ну, хотя бы раздражением или обидой. Я уже не говорю злом.
Ты о том, как Исидор улыбался детям, которые в него комьями грязи бросали.
Да, и меня особенно поразило, что он им в ноги поклонился, когда они прощения пришли просить. Я бы так не смог, наверное.
В этом отличие истинно кротких людей от нас, грешных. Свою духовную красоту юродивые скрывали и с радостью принимали поношения и даже побои.
Над ними издевались, били их. Они радовались. А чему они радовались?
Тому, что испытания вели их к кротости, а значит и ко спасению. Через свое глубочайшее смирение они сделались святыми, близкими Богу.
А вы можете еще рассказать про таких людей?
Мы с вами говорили о многих святых, обладающих кротостью. Но один пример я хотел бы выделить особо. Когда добродетель кротости явила целое сообщество людей.
О ком вы говорите?
Может быть, вы сами вспомните. Ночь, зима, страшный холод и озеро, в котором стоят воины.
А, 40 мучеников севастийских.
Правильно, Фома. Это были офицеры и простые солдаты, неустрашимые на поле брани, благочестивые.
Да, они кротко терпели мучения, хотя могли бы сопротивляться и защищаться силой оружия.
Да, ведь они были великие воины.
А может быть, кого-то еще вы сами сможете вспомнить?
Князей Бориса и Глеба. Мы читали их житие на уроке литературы. Они тоже могли бы сражаться со своим братом, но предпочли мученическую смерть.
Да. Ну, а самый главный пример?
Я догадалась. Наш Господь.
Потому что он сказал: научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем.
Не только сказал, но исполнил делом.
Да, он кротко терпел издевательства и побои, и даже
крестную смерть. А еще он молился о своих мучителях и говорил: «Прости им, Боже, ибо не ведают, что творят».
Знаете, я бы так не смогла. Ведь на это нужно очень много сил,
которые дает Бог, как давал святым мученикам и в древние времена, и во времена, которые ближе к нашим.
Да, мы помним про многих новомучеников
и про Елисавету Феодоровну,
и про святых царственных страстотерпцев.
Они не проклинали своих тюремщиков. Царевны даже подарки им делали своими руками на Рождество.
А я помню, что у царевны Ольги хранились стихи. Там еще строчка была о том, чтобы молиться кротко.
Она звучит так: «И у преддверии могилы, вложив уста своих рабов, нечеловеческие силы молиться кротко за врагов».
Точно. Спасибо, доктор.
Это сама царевна написала?
Нет, это стихи офицера и поэта Сергея Бехтеева. Он словно предвидел подвиг святых страстотерпцев
и то, что они будут молиться за своих мучителей.
Да. Вообще, начало 20 века с его революцией показало нам немало таких примеров.
Расскажите, пожалуйста.
Хорошо.
Ой, где мы? Вечер, снег идет. Я вижу монастырские стены, храмы.
Только почему везде люди с оружием? Что здесь происходит?
Мы в Киево-Печерской лавре. Сегодня 25 января 1918 года.
Понятно. Революция. Тогда власть боролась против церкви.
Да, Фома.
Я вижу пожилого человека. Люди с оружием выводят его на улицу.
Он упал. Встает с трудом.
Эти с ружьями, они смеются и снова его толкают и бьют.
А он ни слова обидчикам не говорит
и даже улыбается в ответ.
Доктор, кто этот человек?
Киевский митрополит Владимир. Он твердо отстаивал единство церкви. У него нашлись противники и недоброжелатели. На него клеветали, ему угрожали. А теперь пришли вооруженные люди.
А ну говори, поп, где у тебя деньги спрятаны?
Какие деньги?
Все попы богатые. Нам сказали, что у тебя деньги со всех киевских храмов хранятся.
А ну говори, где? Именем революции.
Ни у меня, ни в лавре нет никаких денег.
Ну что, нашли?
Все перерыли! Нету!
А ну, отвечай! Ты, враг трудового народа, куда деньги спрятал?
Вы как будто не слышите меня.
Еще как слышим! Сейчас к стенке тебя поставим да расстреляем. И всего делов!
Отдавай!
Посадили митрополита на автомобиль и повезли куда-то.
Алтай, перенеси нас за ними.
Его уже поставили к стене.
И ружья поднимают, целятся прямо в него.
Вы хотите меня расстрелять?
А что же, церемониться с тобой?
Позвольте мне помолиться перед смертью.
Давай, но только поскорее.
Господи, прости мои согрешения, вольные и невольные.
Он посмотрел на небо, а потом
перекрестил солдат.
Господь вас благословляет и прощает.
Они его
расстреляли?
Да. Священномученик Владимир был канонизирован Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 1992 году. Тогда были обретены его святые мощи и помещены в дальних пещерах Киево-Печерской лавры.
Вот это да! Его несправедливо обвинили, а он даже не возмущался.
И врагов благословил.
Сказал, что Господь их прощает. Как он так смог? Откуда силы взял?
От Господа. Именно Он дает силы своим детям не гневаться, не роптать, не отчаиваться, принимать все, даже горести и скорби, с радостью.
Так и есть. Именно это мы сейчас видели. Получается, что кроткий принимает все, что с ним происходит,
как волю Божию о себе. Христианская кротость – это не роптать не только на Бога, но и на людей. И когда происходит что-либо против наших желаний, не предаваться гневу.
Не предаваться гневу – это тяжело. Часто бывает, что случается все не так, как ты хочешь, и тяжело сдержаться и не разозлиться.
Не забывайте, что кроткий человек становится таким не сразу. Сначала он борется со страстями, укрощает их, тот же гнев, и старается воспитывать в себе чувства, противоположные ему. Как вы думаете, какие?
Наверное, учится не обижаться,
смотреть больше на свои грехи, а не на чужие.
И еще прощать.
Молодцы, ребята. Кротость – это дар от Бога, который мы можем получить, если, помня о своих грехах, будем просить у Господа прощения и стараться терпеливо переносить оскорбления, подобно Христу.
Понятно.
Дядя Миша, а есть такие люди, кроткие, вот прямо сейчас?
Что ты имеешь в виду?
Ну, бывают ли они среди обычных людей, которые живут, может быть, где-то рядом с нами?
Есть, Верочка, я это точно знаю.
Откуда?
И живут они, как раз как ты и просила, рядом с нами.
Что?
Я тоже удивлен.
А вот послушайте, я однажды услышал случайно, как мама с бабушкой разговаривала. Если Алтай мне поможет, то...
Я не против. Алтай, а ты?
Это наша квартира. Мама с бабушкой на кухне чай пьет. Мама что-то пишет еще. Только почему мы здесь?
Тихо, слушай.
Шла бы ты уже спать, Лариса. Поздно уже. Сколько можно работать?
Не могу, мамочка. Конец года. Отчет надо переделывать срочно.
Так ведь ты его уже сдавала.
Сдавала, да не сдала.
А что случилось?
Да вот.
Где мы? Столы, компьютеры.
У мамы на работе.
А, вижу ее. Сидит за столом у окошка и что-то печатает. К ней подошла какая-то женщина.
Лариса Николаевна, я все сделала. Можно я сегодня пораньше домой уйду?
Инна, а что случилось? Нам через час отчет сдавать.
У меня дочка заболела. Из садика позвонили. Ее бабушка забрала, но я очень нервничаю. Отпустите меня, пожалуйста, домой. Я уже всю свою часть работы сделала, честное слово.
Конечно, конечно, идите.
Женщина быстро уходит. А мама берет ее листочки, распечатывает что-то сама и идет. Куда, мама?
К начальнику. Отчет сдавать.
Спасибо, Лариса Николаевна, за оперативность. Присаживайтесь.
Спасибо.
Так, посмотрим. Погодите.
А что такое?
А итоговые суммы не сходятся?
Не может быть.
И здесь? А тут целый квартал не учтен.
Я...
Да как же так, Лариса Николаевна? Вы наш, так сказать, надежда и опора, наш аналитический спецназ. И такие грубые ошибки. Я даже не знаю, как это и назвать.
Простите, я все переделаю, Юрий Владимирович. Простите меня, пожалуйста, это моя вина. Обещаю, завтра же утром у вас будет исправленный отчет.
Что же, ладно. Но только чтобы это в первый и последний раз.
Разумеется, простите. Вот так вот. Поэтому надо все переделать к утру.
Доченька, так ты же тут не виновата. Чего ж ты молчала и не сказала начальнику? Это же Инна свою часть работы с ошибками сделала.
Виновата, мамочка. Я старшая, и я отвечаю за все. Должна была проверить.
Ой, милая ты моя, кроткая.
А вскоре эта Инна узнала, что наша мама ее не выдала и всю вину на себя взяла.
И что было потом?
Инна сама пошла к начальнику, объяснила все, и они оба перед мамой извинились.
Мамочка наша, какая она замечательная
и кроткая.
Спасибо, Фома. Думаю, на этой прекрасной истории сегодняшний разговор можно и закончить.
Погодите, это не все.
Я что-то упустил?
Да, дядь Миша, мы же забыли о самом главном.
О чем, Верочка?
О земле. Земле, которую наследуют кроткие.
Что это за земля?
И где она находится?
Ну, а вы сами как думаете?
Я не знаю.
Действительно, Христос обещал, что кроткие наследуют землю. Но, конечно, речь не о той земле, на которой мы сейчас живем. Это не дача или еще что-то такое.
Ну, это понятно. Ведь и сам Христос не владел ничем в земной жизни.
Да, у него не было даже места, где бы он мог главу преклонить, как об этом сказано в Евангелии.
Получается, что Христос – это Бог, создавший небо и землю, но одновременно он был на земле беднее всех.
Как и многие его последователи.
Среди них было много бедняков и даже рабов.
И все же, видя подвиги христианских мучеников, многие язычники задумывались о своей жизни, принимали христианство, и таким образом оно постепенно распространялось по всей земле.
А ведь верно, принимали крещение и цари, и простые люди, целые народы.
Вот и выходит, что кроткие наследовали землю в буквальном смысле. Ведь христианство распространилось по всему миру, даже и в наши времена больше всего на земле именно христиан.
Точно.
Но помимо этого, у обетования Божия есть еще один смысл. Господь обещает кротким ту землю, где нет печали и воздыхания, но жизнь бесконечная.
Я поняла! Это же Царствие Небесное!
Правильно! Христос обещает кротким вечную жизнь с Богом.
Но почему именно кроткие получают ее?
Потому что принять этот дар смогут только те, кто был терпелив и не злобив, кто был готов открыть свою любовь другим, как и сам Господь.
Здорово!
Спасибо вам, доктор. Я понял, что кроткие – это на самом деле очень сильные люди. И теперь знаю, как с Геной об этом говорить. И сам я буду стремиться к кротости.
И я! Ты мне поможешь, Фома?
Конечно, сестренка.
Спасибо.
Я очень рад за вас.
Вы простите нас, Михаил Гаврилович. Нам уже пора домой.
Конечно, ребят, с Богом.
До свидания.
До свидания, дядя Миша.
До новых встреч, ребята. Приходите еще. Мы с Алтаем всегда вам рады.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше.
И снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы.